Здравствуйте, Шавуатов, готово, хорошей недели. Мы находимся в псалме номер 4, который руководительно нагенот псалом Давида. «Когда призываю, ответь мне, Всевышний, справедливости моей в тесноте ты дал простор мне, помилуй меня и услышь молитву мою». Я прочитал два отрывка сразу же, но разбирать будем по одному. Поскольку здесь впервые, как он перевел это руководителю, появляется слово «руководитель», я все-таки думаю, что надо читать на лашон ха-кодеш, потому что что такое руководитель, я не знаю. «Ламнацех бен генот мизмор ле-Довид. Бакари аныни, элокей цитки, пецаргар хавта ли, генени шамат филати». «Ламнацех бен генот мизмор ле-Довид». Слово «ламнацех», которое переводчики все время любят переводить как «руководителю», мы сейчас дадим немножко другой акцент. Бенгенот мизмор ле Давид. Во время, когда нанагенот, если он не стал, нигун – это мотив, песня, песня Давида, псалом Давида. Начинаем со слова «намнацех». То есть начинаем не с этого. Начинаем с того, что есть определенная связь между этим псалмом и предыдущим, как обычно. И она говорит Рафали, она видна сразу же. Потому что не имеется в виду кавана Давида Мелаха, а только просите Всевышнего, чтобы он ответил ему и спас его от всех царот, которые на него пришли. В прошлый раз это было цара Авшалома. Сейчас он говорит, что так же, как ты спас меня от Авшалома, так же спаси меня от всех страданий и несчастий, которые приходят на мою голову. Теперь то, что я хотел как-то выделить, поскольку это будет встречаться регулярно, слово «ламнацех» в любом месте, где оно написано в псалмах, говорит Рафали, для того, чтобы увеличить силу понятия нецех. Нецех – это сфера, которая находится с правой стороны. Все сферы делятся на три направления. И всегда это хесед, дин, рахамим. То есть правая сторона хесед, левая сторона дин. И посередине милосердие, какая-то комплектация этих двух вещей. Нецех – это проявление этой правой стороны, проявление хеседа, но проявление хеседа в более низком состоянии, самое низкое, которое существует, проявление хеседа, которое есть, самая низкая часть правой стороны. Так вот, ламнацех происходит, это молитва Давида, что Всевышний увеличил тот хесед, который спускается в этот мир через сферу Нецех, из которого происходят все спасения и все нахамот, все утешения, которые приходят в мир со с правой стороны. То есть, я не буду входить, естественно, в сферот, это не наша тема, но совсем 2-3 слова, чтобы понять, о чем идет речь. Алам Аба, он в нем, Ганага Всевышний, находится в трех верхних сферотах, то есть Кетер, Бина и Хохма, Хетер, Хохма и Бина, извините. Ганеден и Гейном – это Хеседдин, Рахамим. А наш мир – это Неце, Гот и Сот. Вот эти вот три нижних сферы, которые являются тем, чем Всевышний, управляющей частью влияния Творца внутри этого мира, где Нецех является с правой стороны. То есть то, что идет для Нецеха, для вечности – то управление, которое Гошем посылает через Хесед для того, чтобы достигнуть вечности. И Давид Амелах начинает много своих псалмов со словом «ламнацех», то есть слово, которое означает молитву для усиления вот этого вот воздействия Хеседа, которое ведет к вечности. И, соответственно, все добро, которое вытекает из этого, и это то, что сказано. «Наимот бы именейха нецах», мне пришлось прочитать это на иврите, «будет верить с правой стороны навсегда». А если ты скажешь, почему именно нецах здесь употреблен, то есть не корень атрибута хесед, а именно вот нижняя часть, знай, что смысл в том, что существует разный даргот и разные ступени этого хесета. И мы говорим о той ступени, которая является проявляющей и основной вот здесь, вот внутри этого мира, как я только что объяснил. После чего во втором пасуке говорится «Бекари анени, когда я к тебе обращаюсь, отвнеть мне, элакей цитки, Бог моей праведности, бецар гархавта ли, в моем бедствии, в моем, когда цар, мне узко и тяжело, сделай мне просторно, ханени вашамат филати, сделай мне такой ханун, такой хен, милосердие, милость, и услышь мою молитву». Здесь, как бы, наиболее интересная часть этого пасука – это Ханени Вашмат Филати. Во-первых, Давид Амелах начал с предисловия, что ты Элакай Цитки. Поскольку Всевышний выбрал себе помазанника на царство, Мелаха, который будет царем Амисраэля, то, безусловно, Всевышний увидел в нем какие-то качества, и само Машиха, само помазывание и вообще само царство Давида, это означает, что Акодыш Брагу установил с ним какую-то дополнительную определенную связь, которая выше, чем связь с другими людьми, потому что это Мелах, который цадик, Мелах, который праведник, и поэтому Всевышний говорит, обращается ко Всевышнему, Давид Амелах обращается ко Всевышнему, который видит мою праведность, видит мой цитки, мою праведность, и с этим он обращается к Акодыш Брагу. И говорит, что когда мне тяжело, когда я нахожусь в узком состоянии, то гархавтали, расширь мне, улучши мне состояние, ханени вашамат филати, относись ко мне с милостью и услышь мою молитву. По идее, надо было сказать ровно наоборот, в обратном порядке. И, безусловно, если Давид Амелах сказал в этом порядке, то это не случайно. Как вроде бы правильно сказать, не грамматически, но технически. «Услышь мою молитву и ответь мне, а не, и помилуй меня, а не помилуй меня и ответь на мою молитву». Вроде бы как мы молимся, что Всевышний отнесся к нам с атрибутом милости и милосердия. Почему же здесь порядок слов изменен? Сот, тайна этого, связана с тем, что любая молитва, которой мы молимся, я это неоднократно говорил, а поскольку мы учим Тгилим, я, вероятно, еще не один раз скажу, что любая молитва, ее суть – это соединение всех миров. То есть путем нашей тфилы мы воздействуем на миры таким образом, что соединяют все миры, которые снизу доверху, наша молитва идет снизу наверх, и соединяет их со Всевышним, и соединяет их между собой. Естественно, что в момент, когда человек начинает молиться, в этот момент происходит некое воздействие, которое мешает этой молитве со стороны Ситра Охры, или, как ее часто, с обратной стороны, или, как ее часто называют, со стороны Хицониум, со стороны внешних сил. Работает она как на уровне, который мы не чувствуем, и не понимаем, и не ощущаем, так и на уровне, который мы прекрасно ощущаем, когда во время молитвы начинает чесаться здесь, там и тут, это еще полбеды. Приходят самые разнообразные мысли на самые разнообразные темы, которые даже трудно себе представить и описать. И существует масса анекдотов про человека, который молится, что ему надо во время молитвы Шмоне Эсре говорить «Тфила Дедерех», молитва в дороге, потому что он летает где-то непонятно где, и сосредоточиться в молитве – это целая история, целая проблема. И поэтому нужно Ханина Гдала, нужно очень большое милосердие со стороны Всевышнего, чтобы он услышал наши молитвы. Помощь в том, чтобы мы могли сосредоточиться и помолиться. И изначально нужна вот эта хен со стороны Всевышнего, милость со стороны Творца, для того, чтобы те хицоним, те внешние силы, которые мешают молитву и мешают ей, даже если она относительно хорошо сказана, дойти до того места, куда она должна прийти, для этого нам нужно, чтобы Акодыш Брагу вначале оказал нам хен, которая оказывается еще, милость, которая оказывается еще до начала молитвы. Это одно из объяснений, самое примитивное, которое можно дать тому, как мы начинаем молитву Шмоне Эсре, которую мы начинаем тоже с посука из Тгилим, который не входит по-настоящему, он не является частью Шмоне Эсре, но когда мы делаем три шага вперед и начинаем молиться молитву Амиду, 18 благословений, то мы начинаем ее словами «Хашем сватай тифтах, упи и гид хилатеха». «Всевышний, открой мои уста, и они произнесут тебе дгилу, твое восхваление, тебе псалмы, когда я буду молиться». Потому что для того, чтобы начать молитву, нам нужен ханина со стороны Всевышнего, для того, чтобы молитва могла достигнуть Всевышнего. И это причина, по которой те, кто знает эту гемору, есть гемора, которая говорит, что хасидим решоним, первые хасиды, это не те, которые гартл надевают и длинную одежду, это хасидим решоним, которые были до геморы, времен Мишны. Когда они молились Всевышнему, тут написано, что они молились, ждали час перед молитвой, час молились, и только потом ждали час перед молитвой, и после этого час молились. Безусловно, тот час, который они ждали, это не было, что они сидели перед молитвой поиграть в преферанс или перекусить так немножечко. Это они занимались чтением Тгилим, Сукейда Зимра, то, что сегодня мы читаем перед молитвой, и освящали себя различными ихудим, соединениями с миром, с очень высокими уровнями миров, для того, чтобы убрать все, что мешает молитве дойти до Творца. Потому что они знали, что это икор, это главное, подготовка, которая приведет к нормальной тфиле. И это то, что здесь указывает Давид Амелах, когда он учит нас. Понятно, что Тгилим – это не только сама молитва, это еще вещь, которая учит нас молиться. Поэтому Давид Амелах говорит «Ханени», как он говорит, «Ханени вашмат филати». Вначале обратись ко мне с милостью, помилосердуй мне, и только после этого он говорит, что услышь мою молитву. Окей, переходим к пасуку номер три, который говорит «Бне Адам, бне Иш, сыны человека, поскольку честь моя будет на позор, да когда моя честь будет на позор, да когда вы будете любить тщету и искать лжи села?» Это некий конец Иньяна, первая часть, где Давид Амелах спрашивает, «Бне Иш, люди человека, дети человека, до какой степени будет мой кавод, мое почитание, превращаться в позор? Тагвун рейк, пока, сколько времени вы будете любить рейк, пустоту, вы тивашу казав, и будете просить лжи, пытаться лгать, села». О чем идет речь? Известно, что чем выше человек своего уровня, это как бы очевидная вещь, тем больше к нему рождается зависти и подкалимажи и тому подобное. И эта зависть, она ведет к тому, что люди, которые называются Баалей Лошен-Гора, люди, которые занимаются Лошен-Горой, они пытаются исследовать действия этого человека и говорить, насколько человек сделал много плохих вещей, и что еще тяжелее, еще хуже. Они начинают примешивать к правде, которая действительно человек сделал какие-то нехорошие вещи, они прибавляют к этому шекер, ложь. Потому что вся магмата, вся их цель – это проклясть и убрать человека с его хазоки, с его статуса приличного человека, из-за той невероятной ревности, зависти, наверное, слово «зависть» лучше подходит, которая находит и боэрит, и пылает в сердце Баалей Лошен-Гора, люди, которые говорят Лошен-Гора, связанное с тем, что вот этот человек достиг гдулы, достиг величия. Поэтому Давид Амелах, который являлся стопроцентным хасидом, праведником, он в этом псалме обращается к ним, чтобы выполнить митсву тахиха, митсву упрека. И сейчас мы увидим, как он их упрекает более конкретно. То есть это не просто молитва Творца, но Творцу, это Давид Амелах обращается с митсвой хоктахех, это митеха, что ты должен обрекать своего ближнего. Понятно, что он выигрывает, а то выиграет, если они перестанут так себя вести, но одновременно с этим выиграет не только он, и не только они, но выиграет весь мир. Поэтому Давид Амелах говорит им, «Бней Иш, сыновья человека, адма до какой степени квадилы климата агун? До какой степени мой кавод станет вот позором? И вы будете любить пустоту и искать ложь села». Здесь видно, что эти люди были мархивимпе, они расширяли свой рот, то есть говорили больше, и говорили длинно для того, чтобы много говорили, для того, чтобы сделать бгам, сделать изъян в уважении к Давиду Амелаху после того, как у него произошла история с Батшевой. И к правде, которая там была, они добавляли ложь для того, чтобы убрать статус Давида, сделать его из хасидом, как он был на самом деле, в глазах всего Израиля, и превратить его в не в хасида, мягко говоря, в рашу. И вот этот вот донос, долотрон, вот эта лошенгора, которую они делали, они не знали, что бгам шелахем гая гадоль меот, что тем, что они говорят эти вещи, они себе делают изъян, очень серьезный. И он доходит этот изъян до самого верха в управлении всеми мирами и доходит до Всевышнего, что, ну, сейчас не будем входить в детали, здесь написано слово «адма», до когда, до сколько. «Ма» – это одно из имен Творца, которое один из милуев, один из заполненных имен Творца, когда имя Юткой и Вавкой, четырехбуквенное имя, каждая буква расшифровывается, как ее читать. Ют – это Ют, Вав, Далет и так далее. И все буквы делаются транслитерацией. И вот это имя, которое, гематрия которого 45, это одно из очень высоких имен четырех возможностей милуя, который сделан, что это включает в себя и понятие царя, который внизу самого Давида. И это то, что здесь сказано, «бне иш», сыновья человека, «да когда мой ковод станет для вас, перестанет быть для вас таким клеймом, позором?» То есть, когда вы погмим делаете изъян в уважении ко мне, то вас, ваш изъян, доходит до самого имени Творца. И вы не обращаете на это внимания. Поэтому Давид Амелах обращается к ним с упреком. Это известная гемора в трактате Сангетрин, когда враги Давида, когда они сидели в Бет-Мидраше и учили Тору, вдруг они занимались совсем другой сугьёй, и вдруг кто-то из них спрашивал: «Давид, человек, который сделал авейру с замужней женщиной, какое его наказание?» И Давид Амелах отвечал, что хенек, его надо казнить удушением, и у него есть дело в будущем мире. А человек, который позорит другого барабим в присутствии многих людей, у него нет дела в будущем мире. То есть Давид Амелах не лез со словом в карман, но здесь он пытается каким-то образом упрекнуть их для того, чтобы эта проблема была убрана, чтобы они перестали таким образом относиться к Давиду, не просто относиться, а с враньем и так далее смешивать Давида Мелоха с грязью. История с Батшевой, я думаю, что все-таки в двух словах ее надо сказать, она слишком часто будет упоминаться в псалмах, поэтому совсем в двух словах. История с Батшевой была очень своеобразная. Давид Амелах был человек, который был не просто цадиком и хасидом, и он был человеком, который практически не спал по ночам. У него висела какая-то специальная там музыкальный инструмент, который ровно в полночь, будильник. Ветер северный по нему ударял, и струны начинали звенеть. Давид Амелах тут же просыпался и шел на крышу своего дворца для того, чтобы там заниматься ночью Торой и писать Дгилем, и заниматься Торой. И вот Давид Амелах же был потрясающим воином, с прощой победил Голиата, ну и, в принципе, он умел воевать с разными инструментами. И вот он увидел, как летит какая-то птица. Он хотел ее застрелить, и чтобы Давид Амелах промахнулся стрелой по птице, это вещь, которая практически невероятная. Он промахнулся так, серьезно промахнулся, и эта стрела попала и разбила окно, и он увидел, как Батшева выходит из миквы, только что окунувшись в микву. И он приказал привести к себе Батшеву. Батшева говорит, Зогар говорит, что была предназначена Давида Мелаха с шести дней творения. Она являлась Батшева, дочь седьмого качества, которая является Малхус, проявление царства в этом мире. Давид Амелах был тоже из качества Всевышнего, которое связано с Малхусом. Их души были предназначены друг для друга. Только от Давида и Батшевы мог произойти Машиах. Только через него идет Геула. И вот этот ребенок, который родится через Шломо Амелаха, в результате это произошло. И Давид Амелах увидел, что Батшева предназначена, и приказал ее привести к себе. Батшева, ее муж Ури, он вышел на войну. Все, кто выходил на войну Давида Мелаха, все писали гет своим женам. Если там Махлоки с Рашей Рабейну там, это был гет Альтна или просто гет. Гет при условии, что муж не вернется в течение какого-то времени или просто гет. Это сейчас не наша тема. И поэтому Давид Амелах знал, что она разведена и что она не является Эшетыш, она не является замужней женщиной. И тем не менее, это было как бы не совсем красивое действие. И Давид Амелах в дальнейшем Натан ха-Нави сделал ему серьезный упрек. Когда Давид Амелах вызвал ее мужа Ури с поля битвы, то он приказал ему какие-то распоряжения, и Ури отказался это выполнить, назвав военачальника Давида своим господином, подчеркнув, что его господином, я говорю по одному из мнений, подчеркнув, что его господином является не Давид, который царь, а именно его военачальник Иов, и это немножечко неправильно, некрасиво было сделать, поскольку при царе назвать кого-то «мой господин» – это восстать против царя, не выполнить его приказ и так далее, за что он подлежал наказанию смерти. И Давид Амелах должен был обратиться в Санхедрин, судить его, приговорили к смерти. Но Давид подумал, что если так сделать, то это будет выглядеть, что он это сделал специально для того, чтобы забрать его жену Батшеву, которая в это время не была официально его женой, как факт, но как бы должна была, по идее, ждать его возвращения с войны. И поэтому Давид Амелах отправляет письмо и делает так, что во время боя Ури погибает, то есть делает не он, по его распоряжению это сделано. После чего Давид Амелах женится на Батшеве, и, в принципе, поскольку она ему предназначена, то это было все как бы верно, но надо было сделать это совершенно другим путем. Этот путь был неправильный и некрасивый, но Гемора говорит, что тот, кто говорит, что Давид Амелах сделал Авейру Сашитыш, я говорю по одному из Михалхим, есть много объяснений, я беру один, поскольку он к нам не сильно относится. Любой человек, который говорит, что Давид согрешил грехом Ашитыш, он ошибается. Она не была замужней женщиной. Тем не менее, приходит Натан Анави и сильно упрекает Давида за то, что он сделал таким путем. Первый сын, который рождается Давида Батшева, умирает. Это было копора, искупление их греха. После чего рождается Шломо Амелах, и Шломо Амелах, как мы знаем, становится царем, написавшим Кагелет, Мишли и так далее. После чего от него уже происходит, дальше идут целые поколения, и от него же, и от Давида, от него произойдет Мелех Амашиах, Шиво Бемира Бимейну, чтобы он в скорости в наши дни пришел в село. И вот Давид сейчас, он продолжает, мы уже видели, что он молился о прощении за грех Батшевы, с этого начинается фактически Ткелим, а сейчас в этом псалме он разговаривает и упрекает людей, которые прибавляют к этой истории. Сама история действительно не очень хорошая, но тем не менее, это была тшува Давида, и авейры как таковой не было, все было сделано в общем альпидин, но некрасиво. И Давид Амелах обращается к людям, говоря, что, во-первых, не надо меня позорить все время, ну вот, что было, то было, я сделал тшуву. И во-вторых, вы прибавляете к тому, что было на самом деле, совершеннейшие небылицы, объясняете что-то, что ни в какие ворота не лезет, и бгам, изъян, который вы делаете своей душе, и изъян всему миру, он очень большой, поэтому Давид Амелах пытается выполнить мису хоктахех это митеха, в лоти салавхет, упрекайте свое ближнего, не принесете за него наказание. Делает это прямо внутри псалма, внутри молитвы, уча нас, как правильно молиться и как правильно выполнять мицву. «И знайте, что отличил Всевышний для себя благочестивого. Всевышний услышит, когда я буду взывать к нему». В Эду знайте, «Киефла Гашем Хаситло». Всевышний выделил для себя того, кто является для него хасидом. «Гашем Ишама Бакариалав». И Всевышний услышит, когда я буду взывать к нему. Здесь немножко, в общем, простая идея. И он говорит, что вы любите говорить про меня вещи, которые являются пустотой и враньем. И посредством этого бгам шелахем, ваш изъян, ваш, то, что вы делаете, увеличивается и очень сильно увеличится. Поскольку вы даете место для лжи, и таким образом вы укрепляете ситрохру и внешние силы этой ситрохры, и даете ей возможность, поскольку вы соединяете ложь с правдой, то даете возможность ситрохре, которая той клипе, которая возникает от лжи, соединиться с понятиями эмет, с понятием истины. И это очень серьезный бгам, который вносится в мир, тем более в вас. И знайте и видите, что это зло настолько сильное, которое вы делаете для самих себя, для своей души, что когда вы говорите истинно, я вынужден терпеть и промолчать для того, чтобы были искуплены мои грехи. Я знаю, что это правда, я сделал неправильно, и мои грехи будут искупаться благодаря вам в какой-то степени. Но когда вы думаете из своих сердцев какой-то шекер, то я не могу этого выдержать. Я буду обращаться и молиться Творцу Идбарех, и он услышит мой крик и вынужденно получится, что Всевышний взыщет вас за эту ложь. Потому что Всевышний выбрал человека, который является праведником и хасидом в его глазах. Безусловно, что когда он меня выбрал, то этот выбор заключается в том, что он отвечает этому человеку во время, когда тот находится в страданиях и в беде. И эта нить проходит через все псалмы Давида, когда он обращается ко Всевышнему и говорит «Бакара анэни», «Ответь мне, когда я нахожусь в царе, когда я в несчастье, ответь мне». Лишь Давид Амелах видит, что этот ответ Всевышнего приходит и приходит достаточно четко, ясно, потому что Ашем, он видит сердца и не выбирает, он знает будущее, поэтому он не выберет того, кто не достоин того, что не годится к тому, чтобы его выбрать, потому что у него должно быть какая-то мера хасидута, праведности, которая раскрыта перед Всевышним, даже если мы ее не видим. И когда Всевышний выбирает, он прилепляется, соединяется с этим человеком, и его гашгаха, влияние Творца и наблюдение за этим человеком, очень серьезный вид частной гашгахи, которая более серьезная, чем гашгаха, влияние и наблюдение за обычным человеком. Поэтому знайте, что Всевышний выбрал хасида, того, кого он увидел своим хасидом, для Ашема, и, соответственно, этому он услышит ту молитву, которая будет исходить из уст этого хасида. А поскольку я выбран на должность царя, и моя связь со Всевышним становится более серьезной, чем обычная связь, то поэтому вам надо бояться, потому что пока вы говорите правду, я буду молчать, потому что я буду считать, что я заслужил это для того, чтобы было искупление, и сурим и каприм, страдания искупает вину. Но как только доходит до состояния преувеличения лжи, это уже не только лошенгора, но мацишем рааль хаверо, это еще одна вера, когда делают плохое имя своему товарищу. И вот это я не смогу промолчать вынужденно. И тогда вы знаете, что связь, которая есть через молитвы Давида со Всевышним, отыграется на вас не лучшим уровнем, поэтому, может, оно и лучше, если вы промолчите. Точка. Следующий пасук говорит, пятый, «Содрогайтесь и не грешите». «Размышляйте в сердце вашем, на ложе вашем и молчите сэла». «Ригзу», то есть «гневайте, но не грешите». «Гневайтесь, но не грешите». А, я еще раз начал переводить на русский, не прочитав. «Ригзу вальтахтау». «Имру балявэвэхам, альмишкавэйхам, вадаму сэла». То есть «гневайтесь, но не грешите». «Говорите в сердцах ваших, на ваших ложах». И молчите, сэла. То есть Давид Амелах их призывает, но если уже вы не можете на меня не гневаться, вот такая сильная зависть, ревность, что-то такое, ну хорошо, но только не говорите, хотя бы только думайте. Известно, что зависть, она приводит к гневу, раздражительности, гневу и так далее. Человек, которому я завидую, я волей-неволей на него гневаюсь, я вижу все его недостатки, даже тех, которых нет на самом деле, но сейчас будем говорить про то, что есть на самом деле. И вот этот гнев приводит человека к тому, что он начинает о нем разговаривать и говорить, естественно, не идеально. Что думает, то и говорит. И рассказывает тем людям, которые не... Сейчас говорится о тех людях, у которых нету брекса, нету тормоза, у них в душе нету тормоза, они не могут остановиться. И, соответственно, их гнев приводит ко всяким вот разговорам. Поэтому говорит им вот этот Мелах и Хасид, царь, который Хасид, то есть Давида Мелах, пожалуйста, гневайтесь, но не грешите. То есть, что имеется в виду? Остерегайтесь, чтобы в душе, чтобы не сказать ваш гнев, не вывести его наружу, из потенциального состояния в состояние действия, в состояние кинетическое. И если есть какая-то тина, какая-то вот что-то такое в ваших сердцах против меня, то следите за тем, чтобы это было гиргуром, были размышлением, но это размышление не перешло в состояние разговора. Потому что гиргур, размышления, они пропадают. И нету никого, кто за них макпит. Я ведь не знаю, о чем вы думаете, поэтому я не обижаюсь. Всевышний это отдельный разговор, сейчас мы о нем поговорим. Но дибур, слова, они медгалим, они раскрываются. И человек, который их произнес, он за них несет наказание. Что мы находимся с Корахом, Датаном и Авраамом, мы видим, что они завидовали, гневались на величие Аарона. И они вывели свой гнев из размышления в слова. Поэтому они сделали авейру, и поэтому были наказаны. Поэтому, говорит Давид, «Имру балевэхам, альмишкавэхам, говорите в ваших сердцах на ваших ложах, ведаму, но молчите, сэла». Почему альмишкавэхам, почему на своих ложах? Ведь есть гиргурим раим, есть плохие мысли, как во время, когда человек лежит, так во время, когда он встает, днем, вечером, в обед, ночью. Но мы идем за большей частью мысли. Большая часть мысли у человека во время, когда он лежит. Во время, когда Во-первых, он идет спать, и он свободен от каких-то действий, поэтому в голову лезут всякие мысли. Но это тоже не просто так. Ночь – это время, когда Хицони, внешние силы Ситрохра, очень выходят в вооруженное действие, и они приводят человека к состоянию того, что он начинает размышлять, все мысли, которые бывают в мире, приходят ему в голову. И если не сделать, не войдет утренний свет и не вытащит эти мысли в действие, то есть если к утру он будет продолжать находиться в состоянии размышления, и с утра, когда он встает, не начнет делиться этими мыслями, то не то, чтобы это было хорошо, это, конечно, плохо, но не так плохо. Он не придет, никаких пуранутов, никаких несчастий по поводу этих мыслей не будет. Потому что гиргур, размышления, лавки дибордоми, это не как речь. Махшова ра, и то, что написано, что плохая мысль, за нее Всевышний не наказывает, он ее не присоединяет к действию, не засчитывает за действие. Но если вы, бемезет, специально не выдержите этого испытания и перейдете от мыслей к разговору, то наказание будет и за разговор, и за мысли. Как за разговор, так и за мысли. После того, как мысли предшествовали и привели к этому разговору, или привели еще хуже, я не знаю, хуже, лучше, я не знаю, но или привели к действию. Поэтому Давид Амелах в своем хасидуте, в своей праведности, дает им совет, правильный совет, что если вы не можете остерегаться от мыслей, но не в состоянии, думаете на эту тему, как правило, хотя бы, как минимум, остерегайтесь от слов и от действий для того, чтобы освободиться от наказания. Поэтому говорит Давид ха-Мелех, омра балевэхам, говорите в своем сердце, аль-мишкавэхам, когда вы лежите на своей кровати, в сердцах продолжайте говорить, но дому промолчите, села. И вот уже известно, что тот, кто говорит лошен гора, он пробуждает суд против самого себя. Потому что это понятие тайны, понятие цедек, на котором как бы держится мир, праведность, на которой держится мир. Поэтому человек, который это сделал, он должен искупить свою лошенгору. Самое лучшее жертвоприношение, которое может быть, это гахноа ваштика. Это промолчать и леахния, смириться и промолчать. И это то, что сказано дальше, в следующих псуким. Зивхузив сейт цедек, приведите правильные жертвы, правильные жертвоприношения. Батхоли Ашем, будьте уверены, полагайтесь на Всевышнего. Потому что гахно и штика, вот это вот смирение и молчание, они пробуждают милосердие, и они являются тем, что мумтиким это один, тем, что услощает суд, делает суд над человеком более рахами, более милосердным. Если смирение очень большое, то Всевышний полностью убирает состояние суда и не судит человека за эту авейру. И это то, что написано «Батхо эль Гашем», «Будьте уверены, наполнитесь уверенностью во Всевышнего». И здесь приведено именно имя Всевышнего, которое является имя Гашем Юткей Вавкей, четырехбуквенно, которое раскрывает нам, проявляет нам меру милосердия Творца, а не имя Лаким, которое является атрибутом суда. Поэтому Давид Амелах обращается к ним с просьбой о смирении и о том, что уж если совсем плохо, то, по крайней мере, думайте, разговаривать не надо. Следующий пасук говорит, принесите жертвы справедливости и полагайтесь на Всевышнего. То, что мы уже забежали вперед и прочитали комментарий на этот пасук, сейчас он говорит, что «зивху зивхей цедек», принесите жертвы цедека, справедливости, циткуса, праведности, «убытху эль Гашем», и будьте уверены в Всевышнем. Ну, в общем, поскольку я уже объяснил, надо, наверное, следующий сразу читать пасук, который говорит нам, многие говорят, кто покажет нам добро, испытай нас и прояви для нас ор панех, лик твоего лица Всевышний. Секунду. Рабим амри, многие говорят, ми ер эну тов, кто покажет нам понятие тов, добра. Насе алейну, испытай нам, нас. Не испытай, я плохо говорю. Да, испытай, в общем-то, несовен испытание. Ор панейха гашем, то есть насе алейну, через испытание, которое есть, приведи, покажи нам свет твоего лица Всевышний. Окей, здесь, поскольку известно, что вот Давид Амелех в своем хасидуте, в своей праведности, он говорил, что есть многие, которые говорят, анахну нихнаим, мы смирились, мы смиренные. Всеми видами гахно, всеми видами смирения мы смирились, которые есть в мире. И несмотря на это, мы не видели никакой тавы, никакого добра со стороны Всевышнего. И где плод и результат нашего смирения? Это говорят многие люди. Мы просим показать нам, что пробудился Всевышний и проявляет нам свет своего лица и дает нам попробовать от своего добра, который исходит от меры милосердия Всевышнего. И люди говорят, что смирение наше очень серьезное, вера наша очень серьезная, молитва очень хорошая, а вот свет лица Всевышнего и добро со стороны Творца как-то вот не очень идет. И это смысл того, что Давид Амелех делается, как превращается в этом пасуке, как мылиц, как тот, кто советует за этих людей и обращается ко Всевышнему, советует Всевышнему, даже, не знаю, посредник между этими людьми и Всевышним в обращении к Творцу и говорят, и говорит Давид, «Раби мамрим, ми рену тоф насэлэ и нор панэха хашем». Многие говорят, кто покажет нам добро, испытай нам Всевышний, чтобы дать свет твоего лица, Гошем. То, что сказано таким странным языком, «Насе алей нуар панейха», «Прояви на нас, сделай испытание для нас свет твоего лица, Гошем», потому что они хотят, эти люди, пытаются увидеть, просят, чтобы им показал Всевышний раскрытие добра верхнего, высшего добра по отношению к ним, чтобы это было в виде чуда, которое им откроется, из-за того, что они так вот хорошо себя ведут, так смиренно, что они, и Давид Амелех просит, прояви им это, для того, чтобы они увидели и знали силу, насколько велика польза от этого понятия смирения. Понятно, что если бы эти люди были до конца смиренные, до конца уверенные, и это входило в замысл Всевышнего в том или ином виде, то молитва Давида не нужна, они бы и так все это увидели. Но поскольку людям очень тяжело находиться вот в таком состоянии, когда молишься, работаешь, и не видно результата, несмотря на то, что, может, молитва и хромает, а может и нет, по каким-то другим причинам результат не виден. Но людям это тяжело, то Давид Амелех просит в качестве чуда проявить вот это вот раскрытие лица Творца. «Ты дал радость сердцу моему». Больше, чем была у них во время, когда умножалось хлеб их и вино их. Такой пасук, где пришлось много слов вставить для того, чтобы сделать хоть какой-то более или менее понятный перевод этого пасука. Теперь я читаю, как он звучит в Балашон ха-Кодеш. «Натата симха балиби». Дословный перевод. «Ты дал радость мое сердце». «Миэт даганам». «Со времени, когда выращивается урожай, ватирошам». «И выращивается...» рожай вина, и его становится много. Сейчас я перевел более или менее дословно, естественно, что смысл потерялся. Теперь, говорит Рафали, что нам нужно пытаться понять то, что сказано «Тата симха балиби». «Ты дал радость в моем сердце». Что если Гошем Идбарах дает что-то в сердце, то «Лав гаколь кемины», что оно уже дано, все в порядке. И нету у человека схута, заслуги собственных, что, может быть, он был бы таким, даже не знаю, грустным, если бы ему Всевышний не дал радость его сердца. То есть радость, которая приходит к человеку, это далеко не всегда его заслуга. Как правило, это радость, которую Всевышний посылает в его сердце, и без этого такой радости бы человек не испытал. Знай, что истина – это безусловная вещь, что все люди в этом мире, даже стопроцентные цадики и хасиды, стопроцентные праведники, у него, у каждого из этих людей есть часть, которая называется тов, и часть, которая называется ра. Человек состоит из ецера готов и ецера гора, как известно. что поэтому сказал Хахам, Бесефер Кагелет, Шлома Мелах, сын Давида, его, как правило, Мифоршем называют Хахам или Хахам Миколедом, самый мудрый из всех людей, Давидом, Шлома Мелах сказал в книге Кагелет. Он говорит, «Ки Адам эйн цадик барец, ашер иасэ тов ло ихтэ». Нету человека на земле, который сделает только тов и ни разу не сделает какого-то недостатка, изъяна греха. Что вот, когда человек делает тов с одной стороны, добро с одной стороны, это происходит из той части добра, которая находится в этом человеке. С другой стороны, он совершает какой-то авейру в этот же момент, потому что у него есть хелегара, у него есть часть, которая соответствует понятию ра. Получается в соответствии с этим, что мицат харкавто или адам из-за состояния смешанного, которое есть в человеке, что в человеке находится миурав, перемешанное добро и зло, может быть, что у него будет симхава эцев бабат и хат. Человек может быть одновременно веселым и грустным одновременно. Что это две противоположности, которые происходят одновременно внутри человека. Поскольку если эцер готов, она хочет радости, поскольку в это время происходит такая, какая-то такона, какое-то исправление в мире, которое делает человек. С другой стороны, тут же напрыгивает Ецергора на человека для того, чтобы прибавить к этой симхе, говоря ему, какой смысл тебе в этой таконе, которая происходит не для тебя. То есть, ты сейчас сделал что-то позитивное, но не для себя, для кого-то другого. Тебе есть смысл от той мицвы, от того добра, который ты сделал. Тем более, если это сделано по отношению к твоему врагу. Что тебе следовало бы, это Ецергора говорит, понятно, тебе следовало бы грустить, а не радоваться. Потому что кто может радоваться, когда что-то, какой-то успех у твоего врага происходит? Это вещь, которая дат лосавелит, говорит Ецергора. Разум не может этого принять. Это питуй испытание, которое приходит со стороны Ецергора. Поскольку человека, даже оставим сейчас врага, человек сделал что-то позитивное кому-то. Первое ощущение у него приходит радость. Я сейчас сделал мицву, автолорах, камоха, возле ближнего, как самого себя. Еще какую-то мицву, я не знаю что. Но тут же к нему приходит мысль, ну, ему-то я сделал хорошо, а мне-то что с этого? Мог бы в это время что-то для себя сделать. И это мысль, которая приходит со стороны Ецергора. Иногда она приходит человеку просто сам, иногда ее кто-то озвучивает извне, когда кто-то говорит, а у тебя-то дома, ты посмотри, что творится, а ты вот так вот. Но этот цадик, праведник в виде Давида Мелаха, у него другая ситуация. Над ним расположена, с ним связана шехина. И она двигает его в сторону абсолютного добра, чтобы радость его сердца была даже в тот момент, когда он делает что-то позитивное для своих врагов. И это то, что сказано. Ты натати симхаба леби. Всевышний Давид обращается к Гошему и говорит, ты дал радость в мое сердце. Дал, здесь слово натата, написано с грамматической ошибкой. Натата на обычном иврите, лашон ха-кодеш, должно быть написано нун тав-тав. И огласовка под тав, это камац. Здесь написано еще одна буква гей, которая, в принципе, грамматически неверная буква, поскольку она относится к женскому роду. Речь идет о том, что это «гей» пришло намекнуть на шехину, которая обозначается буквой «гей» в имени, четырехбуквенном имени Всевышнего. Шехина, сфера Малхус Гошема, она обозначается последней буквой «гей» в четырехбуквенном имени, что она призывает Давида, приводит его к состоянию радости, поскольку она над ним, даже в этой ситуации. Последнее, что нам осталось в этом пасуке, это слово «миэт» – «с времени». Как там написано? Одну секундочку в пасуке. Сейчас. А вот. «Натата симха белиби бээт ганам». «Ты дал радость в мое сердце со времени сбора урожая». Виноградного и пшеничного. Вот это слово «миэт», оно немножечко странное. Надо было сказать «кашер», как было во время сбора урожая. Почему сказано «миэт», слово «эт» – это время? Смысл в том, что есть время хорошее, время, когда душа располагается в мире, есть время плохое, время, когда властвует Ситра-Охра, другая страна. И уже известно, что вся, весь успех человека не приходит без всяких сомнений, а только со стороны к душе, которое время добра, время хорошее. И вот этот садик не может... Он, не дай бог, не ревновал, не завидовал, когда видел успех и то, что был тикун, исправление для своих врагов, и их успех со стороны к душе. Наоборот, он в это время, его сердце наполнялось радостью благодаря Шехине, как мы говорили, потому что, от чего он радовался? Что к душе распространяется в мире. И это приводит время распространения к душе. И это то, почему здесь Давид Амелах в пасуке употребил слово «миэт» с этого времени. «Миэт» именно, что это время добра, как мы только что объяснили, время, когда к душе распространяется. И в это время его сердце, он благодарит Всевышнего, что в это время его сердце, ты Всевышний, через Шехина, которая над ним, наполняло сердце Давида радостью. И последний пасук этого Дилема. «С миром лягу я и засну разом, ибо ты, Всевышний, один даешь мне жить безопасно». «Бешалом ехдав эшкава». «С миром я ишкав», от слова «лишков» ложусь. «Вейшан и засну». «Киата ашем лавадат», потому что ты, Всевышний, единственный, лебетах ташевени. «С уверенностью полагаюсь на тебя, что ты меня вернешь, то шевени, что ты меня вернешь». Здесь даже жить мне безопасно, русский переводчик привел. Дословно лашив от слова «чува» – возвращение. И вот уже известно, что Раша, который завидует, у него нету, постоянно нету никакого внутреннего спокойствия, внутренней тишины внутри себя. Потому что все дни он проводит в каэве, в боли, в гневе. И тоже ночью он не может лечь, поскольку нормально, потому что сердце его из-за различных мыслей, связанных с завистью, оно нимдедыше на то миинав, оно убирает сон из глаз человека. Но когда человек праведен, цадик, то это не так, потому что он радуется своему делу постоянно, и не завидует успеха кого-то, кроме себя. Поэтому за ним как бы идет понятие, которое называется шалом, мир. Что это исот, это основа, которая соединяется все время с цадиком. Цадик исот алам называется. Цадик исот алам. Цадик, который является основой существования мира. Поскольку он вносит в мир понятие шалом, понятие шлеймута, понятие мира, которым мы заканчиваем молитву Шмона Эсра, «Сим шалом тава увраха», «Сделай мир, установи мир». И мир в смысле шлеймута, цельности, отношения между верхним и нижним миром, ну и всего остального. «Валь мешково и е шалом». И об этом сказано, что у цадика на его ложе будет пребывать шалом. «Вышахав варваш на то», и он ложится, и приятен его сон. Поэтому здесь Давид Амелах обращается и говорит, «Башалом ехдав ашкева вейшан». «Я с миром лягу и буду спать». Тайна это, что во время человека, который спит, он находится в таком детском состоянии, его разум нормально не функционирует, как ребенок находится во сне. Тем не менее, он отдыхает, он находится в тишине, даже в это время, праведник. Потому что есод к душе соединен с ним, основа святости соединена с ним, и это то, что введет его к состоянию отдыха. И уже известно, что, ну, что вот это вот состояние спокойствия, которое есть у праведника, когда он ложится спать и спит, это шалом шлеймут, который достигается даже в состоянии, когда у него не работает так, что мог шалет аль-алев, разум властвует над сердцем, потому что достаточно этого состояния сиута дешмая сверху, которое приходит к праведнику. Потому что ты Всевышний, левадат, единственный, левэтах ташевэни. Уверен я в твоей хашаве. То есть, моя уверенность, которую говорит Давид по поводу Мелеха Кадош Всевышнего, он называет именно именем Гашем, четырехбуквенным именем, что это притягивает ему, к нему исот, вот эта основа к душе святости, которая возвращает его, делает его постоянно уверенным, даже во время, когда он находится как ребенок в состоянии сна, и не нужно ему никакой охраны другой, кроме охраны со стороны Всевышнего. Потому что охрана со стороны Творца, она как сотни войск, которые вокруг. Поэтому он сказано: «Киата ашев левадат», «Ты Всевышний один, ты охраняешь меня в единственном количестве», и это достаточно для того, чтобы у меня был битахон, уверенность. То есть, что я не прошу охрану от человека, басар вадам, от плоти и крови, когда есть охрана со стороны исот, со стороны основы к душе. И об этом сказано, что охрана человеческая, она не помогает без охраны Всевышнего, когда Всевышний не раскрывает вот этот исот к душе. И эту вещь Давид испытал на себе, когда у него случилось со своим тестем, то есть Шауль Амелахом, во время, когда Шауль, еще до царства Давида, во время царства Шауля, Шауль преследовал Давида. Во время, когда он лежал окруженный, и все, весь народ, который его искали для того, чтобы его убить, находились вокруг. И несмотря на это, их охрана не помогла Шауля Амелаха, что Давид, когда вошел туда, в лагерь Шауля, прокрался туда и мог взять копье, и но он мог забрать воду, которая была из головы Шауля, и мог также и сделал это, и мог также убить Шауля Амелаха в это время. Если бы не помешало ему то, что он боялся Всевышнего и считал, что это неправильное действие, потому что это царь, и Шауль должен пожалеть Давида, но он не жалеет, но это не означает, что Давид должен сейчас убивать Шауля. Потому что эта охрана со стороны Всевышнего, эта душа, которая была вместе с Давидом, она в это время ушла от Шауля, поэтому никакая охрана, кроме Всевышнего, не работает. И то, что войско охраняло Шауля, это никак не помогло бы Шаулю. Поэтому охрана басар ва-дам, охрана плоти и крови не помогла Шаулю. А охрана вот этого со стороны исот к душе, она помогла Давиду со всех его приключениях, несчастьях и так далее. И это то, что он говорит в конце этого мизмора, в конце этого псалма: «Киата ашем левадат лебетах ташевени», потому что ты Всевышний, единственный, и ты в одиночестве всегда будешь меня возвращать, то есть будешь работать тем, что меня охраняет, и я не буду полагаться на охрану из плоти и крови. Следующий псалом, пятый псалом, он связан с предыдущим псалмом. Мы его начнем в следующий раз. И эта связь с предыдущим псалмом, она тоже достаточно понятна. Потому что нам известна связь, которая есть между Малахим, между царями, которая была Гешраато, на них распространялась Шехина. И вот эта Шмира, и вот эта вот охрана со стороны Исот Кодыш, о которой мы только что говорили, основа к душе. Но все это могло работать и работало только, если будет и Итарарута Деламата, будет пробуждение снизу. Поэтому было необходимо минимальный Иштадлут, минимальные усилия снизу в виде молитвы, что Акодыш Барагу, он любит и нуждает, ну, нуждается, это плохое слово, Митаве, хочет молитвы праведников, потому что посредством молитвы праведников и поведения праведников проявляется, они являются как бы таким толчком для действия Всевышнего, для того, чтобы он послал Ор-Хазер. Поэтому следующий псалом является продолжением предыдущего и начинается словами, которые звучат руководителю. Мы уже с вами договорились, что ламнацех, я не буду переводить как руководителю, это усиление силы Хеседа Всевышнего на нахалот, псалом Давида, от слова нахаль, какие-то источники воды, который идет в псалом Давида: «Словам моим внимай Всевышний, пойми помысел мой». Но этим псалмом мы займемся в следующий раз, Баизрат Ашем. В этот раз мы кончаем, мы закончили четвертый псалом. Всего доброго, до встречи через неделю.